Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 2, молитва полубогов, продолжение. Для тех, кто не обладает абсолютным знанием о Всевышнем, Господь Шри Кришна являет свои божественные игры, лилы. Думая об играх Господа, такие люди обретают величайшее благо. Господь не отличен от своего трансцендентного имени, стало быть, Он не отличен и от своих трансцендентных игр. Для людей, не самых разумных, женщин, рабочих и торговцев, великий мудрец Вьясадева записал Махабхарату, в которой рассказал о разнообразных деяниях Кришны. Махабхарата — это историческое произведение. Изучая, слушая его или перебирая в памяти божественные деяния Кришны, даже неразумные люди смогут постепенно возвыситься и стать чистыми преданными. То есть Веда изначально выражена истина в Упанишадах. Бхагавад-гита также, Гита-панишад. Упанишадах 108 панишад главных, может быть, их больше насчитывается. То есть точно сейчас цифру неизвестно, сколько Упанишад, они дополнялись. Эти разъяснения комментировались также последователями Вьясадевы, его учениками, учеников, то есть веды, они как-то расширялись, так скажем. Как, например, было написано Чайтанья Чаритамрита всего 500 лет назад, но это ведическое произведение. И какие-то были раньше написаны тексты, какие-то позже. Но все они должны быть в одной ведической традиции. Они говорят об абсолютной истине. Должны быть связаны с абсолютной истиной. Иначе они не являются ведическими. То есть веда, источник знания, Верховный Господь. Если что-то с ним не связано, не является ведическим. Поэтому современная наука не является ведическим знанием. Хотя те знания, которые наука сейчас получает путем эмпирическим, и в ведах тоже есть, но они связаны, эти знания, с абсолютной истиной, в этом различие, то есть йога. И трудно ум сосредоточить на духовном. Для этого предполагается, что нужно оторвать его от материального и перенести на духовные какие-то объекты. Это очень трудный процесс, ну, практически невозможный. Это йогические усилия требуются, специальная практика. И механически это сделать крайне сложно. В силу природы чувств и ума, они сильнее как бы, ну, наших попыток, вот этих духовных. То есть духовных людей в этом материальном мире практически мы не видим. Мы все обусловлены, все имеем материальные тела. Поэтому это очень трудно преодолеть эту материальную природу, материальный ум, потребности тела и прочее. И для таких людей, говорится, для практически всех людей, которые не могут отрешиться полностью от материального мира, лилы, Кришна проявляет лилы, игры. То есть это его, одно, как бы его различные проявления. Он абсолютно истина, но вместить это невозможно. Поэтому есть то, что человек может воспринять. Это лилы его, имя, действия, то, что можно наблюдать, запоминать, и об этом можно размышлять. Вот это тоже процесс йоги дается. В Махабхарате описано, это комментарий на веды, то есть история. Что такое абсолютная истина? Расскажите историю, мы спросим. Определение понятно, а как это в жизни, что это такое? История есть какая-то, пример. Как? Арджуна спрашивает в Бхагавад-гите, трансценденталист, это кто такой? Духовный человек, освобожденный. Пример, как он ходит, как он сидит, что он делает вообще. Есть примеры. Это игры, это деяния. Поэтому без этих примеров вряд ли возможно было бы осмыслить. Может быть, удалось мгновение пробыть в этом состоянии, не больше. Чистых преданных тех, кто всегда поглощен мыслями о лотосных стопах Кришны, и кто в полной мере обладая сознанием Кришны, преданно служит ему, нельзя считать принадлежащими к материальному миру. Шрила Рупа Госвами говорил, что те, чье тело, ум и дела всегда посвящены Кришне, являются освобожденными душами, даже если находятся в материальном теле. Это подтверждается и в Бхагавадгите. Те, кто преданно служит Господу, уже освободились из материального плена. Многие преданные никак не могут понять, что чтение книг Прабхупады относится к преданному служению. Они все думают, что преданное служение — какая-то работа. Только это. Поэтому они успешно продавали книги Прабхупады. Прабхупада спросил: вы читаете мои книги? Никто не ответил положительно. Все продавали книги Прабхупады. Не только продавать, но и читать нужно эти книги. Они думают, что вот это и есть служение Прабхупаде, мы будем продавать эти книги, Прабхупада будет доволен. Но посмотрите сами, кого мы назовем устойчивым преданным. Наверное, два фактора только можно отметить. Все остальное вызывает иногда тревогу и опасения все же. Если преданный привязан к своим кругам мантры, к джапе, раз, первое, можно быть спокойным за него. И второе обязательно, что он читает книги Прабхупады. Эти два фактора есть, мы очень уверенно смотрим на этого человека с духовной точки зрения. Что бы там ни было. Если вот эти просто два фактора присутствуют, надежное положение. Но если даже он много чего делает, но не читает книги Прабхупады, и мантру у него через... Мы тут опасаемся. Мы не уверены в этом. Я знаю преданных, у которых проблем не меньше, чем у остальных, может, даже еще и больше, но они читают книги Прабхупады, и они уверенно продвигаются. Они могут с этими проблемами справляться самостоятельно. То есть человек самостоятельно — это просто тот, кто привязан к книгам Прабхупады, к святому имени, и все. Вот она основа. И все же очень трудно, смотрите, понять, да, в материальном мире обусловлено, что это называется преданное служение, просто читает книги Прабхупады. Иногда даже вашим и такое было. Что ты читаешь книги Прабхупады? Тебе нечем заняться, что ли? Иди работай. Иногда такое можно было тоже услышать. Нечем заняться. Я понимаю, что иногда нужна помощь. Там отложить можно книгу, но вот это умонастроение, что нечем больше заняться, ты просто пустое время проводишь сначала. Я вам скажу, почему так было. Не только потому, что кто-то в невежестве. Нет. Однажды у нас в ашраме под Петербургом, под Ленинградом тогда был ашрам. Хороший ашрам. Санкиртана там, утренние программы, Мангаларати, то есть сильная садана хорошая была, брамачарьев там, битком набитый дом был, жизнь кипела. И тут преданные стали жаловаться через, может быть, полгода, может быть, примерно так, что у нас нет библиотеки, где можно было почитать. В ашраме много народу, всегда сидишь читать, тебя кто-то отвлекает, там кто-то что-то еще делает, ну, перенаселение. И нам пожаловались брамачарьи, мы руководили, и мы стали думать, так, что-то, какое-то местечко нужно там сейчас там найти. И мы нашли, там веранда была пристроена с другой стороны, неиспользованная совершенно, маленькая такая уголочек. Там на 3 человека, может, на 4 поместиться. Ну, вот ее под библиотеку, под замок. Вот там будут книги Прабхупады все, и если кто-то в библиотеку идет, открывает, читает, он закрывает и ключ передает. И преданные уходили туда, книги читают на 1-1.5-2 иногда. Они все спали там. Они все спали. Поэтому мы вообще закрыли, идите работать. Что, делать нечего, читаешь книги Прабхупады? Мы это имели в виду. Но потом это стало как бы уже, ну, пониматься по-другому. Буквально, что книги Прабхупады, значит, ты просто бездельник, если ты просто читаешь целый день книги Прабхупады. Я бы сказал, сейчас это, наверное, самое главное в нашем движении. Чтение книг Прабхупады. Мы все работаем, все что-то делаем, какие-то проекты. Все прекрасно, все прекрасно. Но без ума, йога — это ум. Мы не изучили 6-ю главу Бхагавадгиты. Потому что без ума йоги нет. Без правильного настроения работа не называется йогой. Деятельность не называется йогой, потому что йога — это работаешь и думаешь о Кришне. Вот это йога уже. Все остальное нет, это может кармическая деятельность быть. Благочестивая, очень благочестивая. Так или иначе связана с Богом через гуру там, или через вайшнав. Но потом мы к этому гуру и к вайшнаву можем предъявить претензии. таком сознании. Потому что она не будет бескорыстной полностью. Она не будет из сердца исходить, эта деятельность. Мы будем считать, сколько мы работали, что мы тут, какое к нам отношение взамен есть. Нету такого отношения, видите? Мне обидно, мне очень обидно, я очень расстроен. Что за движение такое? Вот и все. Маленькая кочка на этом пути, я споткнулся и упал. Маленькая кочка. Это не какое-то серьезное даже препятствие. Небольшая неровность. Я уже не хочу. А почему? Ум не занят при этом служением. Поэтому кто займет наш ум, вопрос? Книги Прабхупады. Ну а что еще практически сказать? Потому что другие книги мы не поймем. Ведата Сутру читать, попробуйте без комментариев Прабхупады. Ум туда просто не проникает. Пробовали нырнуть под воду во сне, я как-то пробовал, не получилось. Сон такой снился мне. Ныряю, и ныряется, не могу войти, понимаете? Вот такая картина во сне. Вот так же, потому что ум души, для души это сновидение. То, что мы сейчас просто наблюдаем материальными чувствами, это просто сновидение. Это очень поверхностные образы. Как в уме, образов много, они просто там меняются. Здесь тоже образы меняются. Каждый день что-то меняется. Ум – просто сновидение, это корень иллюзии. Поэтому, собственно, йога означает ум, только ум. С умом нужно совладать. Но шестую главу, к сожалению, преданные вообще не читают. Знаете почему? Им кажется, что она не важна, потому что Арджуна отверг эту йогу. Он сказал, ум труднее контролировать, чем ураганный ветер, поэтому давай о чем-то другом поговорим. А зачем тогда Кришна рассказал эту шестую главу? По ошибке, что ли? По недоразумению. Просто, знаете, заговорился, наверное, Господь. Заговорился и уже начал какие-то темы там обсуждать несущественные, понимаете? Вот. Мы тоже иногда так начинаем говорить, и уже от темы уходим далеко куда-то, и уже забыли, о чем говорим. И Кришна тоже, наверное, забыл, о чем говорил. Решил уже о йоге поговорить немножко. Важнейшая тема. Важнейшая тема. Без понимания, что такое йога, мы не сможем заниматься бхакти-йогой. Будет бхакти, сентиментальная, без йоги. Не путайте сентименты с бхакти. Многие трансценденталисты обвиняли Господа Читанию в сентиментализме, потому что внешне так и выглядит, если там нет знаний. Но когда Господь Читания поговорил с ними, они были убеждены. А глубокие мысли, мы не можем даже понять глубину мыслей Читания Махапрабху. Это не просто сентименты, это же уже что-то другое. Кришна приходит для того, чтобы дать возможность и преданным, и непреданным достичь высшей цели жизни. Преданные могут непосредственно лицезреть Господа и поклоняться Ему. А те, кто еще не достиг этого уровня, получают возможность узнать о деянии Господа и тоже стать Его преданными. О возлюбленный Господь, о Вседержитель. Вот тут еще такое слово используется. Вседержитель. Вишну означает вседержитель. Держит все и вся. Говорили полубоги. Когда ты появишься на земле, демоны, подобные Камсе и Джарасандхе, будут уничтожены, и в мире воцарится благоденствие. Но мы с вами даже никогда не видели благоденствия на земле. Мы родились, и до сей поры благоденствия мы даже не видели примера такого. Единственное, что знают люди, ну, самое, наверное, проникновенное в их жизни, это мама. В самые опасные минуты они кричат «мама». Хотя так-то не забывают вообще про маму, там у них куча дел, там забывают и позвонить, и поговорить, там мама всегда здесь, мама всегда рядом, мама всегда служит мне. Но если даже я про нее забуду, она меня помнит. Все, на это я опираюсь, как на Бога. Может быть, единственный пример еще остается у нас в обществе какого-то ощущения благоденствия, вот этого блага, присутствия блага. Если даже не помню о нем, оно все равно есть. В обществе практически ничего не осталось. Кругом только выгода. Люди смотрят друг на друга и думают, что я с этого буду иметь. Жуткий мир построили. Вот, остается только мама. А тут говорится, вот представьте, убьете вот этого Камсу, Джарасандху, вот эту выгоду. И в мире благоденствие может быть. Много может быть. Но мы хотя бы пытаемся вот в исконе достичь этого. Но поскольку преданные мало читают книги Прабхупады, они тоже ссорятся по пустякам. Ступая по земле, ты оставишь на ней отпечатки своих лотосных стоп, украшенных изображением флага, трезубца и молнии. Так ты одаришь своей милостью землю и нас, жителей райских планет, ибо мы тоже сможем увидеть эти знаки. Достаточно эти знаки увидеть, вот как полубоги размышляют. Ни у кого таких знаков нет. Земля покрывалась травой, описывается. В экстазе, когда Кришна ходил по земле. Сразу травой покрывалась. А Будде из Казани аналогичное, когда Будда родился, он сразу пошел. И он сразу произнес фразу, когда родился. Своей матери сказал. Она, трудные роды были. Когда Будда явился, он сказал: «Я тебя освободил от страданий». И потом он пошел, и на каждом его следе сразу появлялся лотос. Это все видели, лотос цвели. Будда — один из аватар. И вот полубоги, они знают об аватарах, но тут, вот видите, редчайший случай. Кришна сам приходит. Даже не аватар, а сам, Бхагаван Сваям. «О Господь, молились полубоги, ты нерожденный, потому мы не видим иной причины для твоего появления на свет, кроме того, что ты получаешь удовольствие от этой лилы». Ты нерожденный, поэтому это лила твоя, не рождение. «Хотя причина явления Бога, причины, названные в Бхагавадгите, он не сходит, чтобы защитить преданных и уничтожить демонов, в действительности Господь является в этот мир не столько для того, чтобы убить демонов, сколько для того, чтобы испытать удовольствие от встречи с преданными». В гости к преданным приходит, поскольку они зовут его. Непреданных же может одним ударом уничтожить материальная природа. Материальная природа созидает, хранит и разрушает весь материальный мир. Но преданные надежно защищены уже потому, что нашли прибежище в твоем святом имени. Ибо твое имя не отлично от тебя самого. Достаточно, будь защищен уже этим. Таким образом, защита преданных и уничтожение демонов не может быть обязанностью Верховного Господа. Он приходит в этот мир только ради того, чтобы испытать трансцендентное блаженство. Иной причины для его явления нет и не может быть. А что же там в духовном мире не хватает блаженства? Что он приходит в материальный мир за блаженством? Интересный вопрос. Материальный мир вообще, он место страдания. Чему тут радоваться? Но мы слышали пример, что когда Кришна является в материальный мир, это отчетливее выглядит. На фоне материальных страданий очень сильно, контрастно проявляется его игры здесь. Поэтому вот он Господа, который вмещает в себя свои всемогущие воплощения. Он изначальный Бог, Верховная Личность, нисшедший в этот мир ради нашего блага. Поэтому тебе не нужно бояться своего брата, царя Бходжи. Твой сын Кришна, изначальный Верховный Господь, пришел, чтобы защитить праведных ядовов. Он пришел не один. С ним явилось его первое полное воплощение Шри Баладева. Деваки очень боялась своего брата Камсу, который убил всех ее детей. Поэтому она очень беспокоилась о Кришне. Как сказано в Вишнупуране, чтобы успокоить деваки, полубоги вместе со своими женами часто приходили к ней и просили не бояться, что Камсу убьет ее сына. Кришне, которого она носила в своем чреве, предстояло явиться не только для того, чтобы облегчить бремя земли, но для того, чтобы защитить интересы рода Яду и, конечно же, защитить Деваки Васудеву. Как уже говорилось, Кришна перешел из ума Васудевы в ум Деваки, оттуда он переместился в ее чрево. Поэтому все полубоги выразили свое почтение Деваки, матери Кришны. Вознеся молитвы трансцендентному Господу, все полубоги во главе с Господом Брамой и Господом Шивой вернулись в свои небесные чертоги. Так в книге Бхактивиданты Кришна, Верховная Личность Бога, заканчивается глава 2 молитвы полубогов Господу Кришне, пребывающему в чреве матери. В чем же разница? Вот Кришна вошел в чрево Деваки, но он также входит в сердце каждого живого существа. В чем различие? Есть отличие от параматмы. Бхагаван отличается от параматмы. Отличается и не отличается. Потому что триединая абсолютная истина Брахман, параматма, Бхагаван. Параматма имеет связь с желаниями живого существа. Любого живого существа. Поэтому локализовано. Локализовано относительно каждого живого существа. Относительно его желания распространяет себя. Брахман безотносительно распространяет, как платформа, бездействующая платформа, платформа для действий. Живые существа действуют в Брахмане, даже обусловленные. Для этого нужно знать все их желания, чтобы управлять процессом. Это параматма делает. Так она поддерживает мир. Через желания живых существ, их деятельность санкционирует, дозволяет, наблюдает, запоминает. То есть она связана так или иначе с этой деятельностью и желаниями материальными. Но когда Бхагаван приходит, он не связан с материальными желаниями деятельностью живых существ. Он приходит только для того, чтобы удовлетворить желания своих преданных. Все. С материальным не имеет ничего общего. Поэтому, когда Кришна вошел в утробу Деваки, это было другое явление совсем. Например, когда мы пытаемся увидеть, услышать параматму, не получается, мы так ее не видим, параматму, допустим, человек. Где эта параматма? Нет ее. Но когда Кришна входит сам в сердце, это становится очевидной истиной. Здесь говорится, сам должен явиться Кришна. Поэтому вот, когда мы Святое Имя воспеваем, призываем лично Кришну непосредственно, вот это отличается от того, что у нас просто параматма в сердце, которая невидима, не проявлена. Сукшмат ватат авигьям. Авигьям значит, что она непознаваема, потому что в самой тонкой форме находится. Скрыто. И когда Кришна приходит, это другое совсем. Ну, скрыто и что? Ну, секретная информация, потому что вы знаете, поэтому эфир пропадает. Это нельзя распространять то, что мы говорим вообще-то. Ну, вот Господь Чайтанья говорит, проповедовать. Прабхупада говорит проповедовать, поэтому что можем сделать? А Кришне вообще не надо ничего говорить. Сначала пусть изучат Веданта Сутру, Упанишады, овладеют мистической йогой сначала пусть. Пусть сначала совершат добрых дел миллион хотя бы в жизни. Потом о Кришне только можно говорить. Когда человек уже как бы ну, благочестив, чист, разумен, нормально, а как же можно говорить людям о Кришне, которые не совершали никаких аскез, не прошли очистительные какие-то процессы. Ну вот Господь Чайтанья говорит, нет, вот этим людям нужно дать Кришну. Это единственное сейчас средство для духовного развития. Имя Кришны, деяние Кришны, образ Кришны, окружение Кришны. Так мы сможем осознать духовный мир сразу. Итак, какие будут вопросы? Глава наша кончилась. Вторая, третья глава будет называться «Рождение Господа Кришны». Вот он появится. Каким-то образом он уже проявится.
Из-за того, что пропадал эфир, пока ни одного вопроса, потому что заново людям пришлось войти, те вопросы пропали. Пока ни одного вопроса.
То есть вопросы были, просто они исчезли из-за переживалась связь. Да, да.
Спасибо за лекцию. Было сказано, что у боги увидели знаки какие-то вот у Кришны. Вот бывают у людей знаки. Это что такое? Вот там какие-то часто бывают.
Это связано с прошлыми жизнями этих людей, у которых проявляются эти признаки. Например, есть пример, не один пример, оказывается. Есть немало таких примеров в христианской традиции, в мусульманской традиции, во всех традициях. В мусульманской традиции стигматы. Франциск Ассизский, у него проявили стигматы. Поскольку он именно поглощен этими мыслями о распятии Иисуса Христа, вот, о его подвиге, там, в какой-то момент у него проявили все эти раны, такие же точности на руках, там, печень, ноги. Открылись раны, стигматы называется. И он был очень счастлив, когда это с ним произошло. Ну, представьте, такие страшные раны, пробитые руки и ноги. И он был счастлив, потому что это был ответ Иисуса, как бы он получил подтверждение. Наратам дастакур, Лаканат с вами, его гуру сказал ему, что ты кипятишь молоко, ты манджари, должна кипятить молоко для Кришны. Вот, медитируй на это. Он каждый день кипятил молоко в медитации. То есть реального молока физического не было. Огня он сидел в медитации, и медитацию он кипятил молоко для Кришны каждый день, подавал горячее молоко. И однажды в медитации он взял этот горшок, чтобы снять с огня, он стал перекипать. Обжег руку. Ожог был реальный. Сильно ожег руку. И он стал прятать эту руку, чтобы преданные не увидели, чтобы не догадались, что с ним, что он в этих лилах уже участвует. Он скрывал это. Но Лаканат с вами сразу это заметил. Вот, вот есть такие, видите, внешние проявления медитации, да, о чем человек думал в прошлой жизни, это в его теле выразится, когда он родится. Его лицо будет определенной формы, его тело, определенного характера, все это запечатлевается с прошлого этого накопленного настроения в течение жизни. И также, если люди занимались духовной практикой какой-то, они могут родиться какими-то знаками. Слог «Ом» там у кого-то нашли на теле с рождения, был проявлен прямо на голове. «Ом» на санскрите был изображен. Но другие суры из Корана прямо на руках у детей можно прочитать. Это какие-то священники в прошлом сильные. Так я логическую связь провожу с этим.
Можно вопрос? Нитай Мангала прислал два вопроса. Можно ли проникнуть во внутреннюю суть, помимо как через звук?
Можно ли проникнуть во внутреннюю суть?
Не через звук.
Не через звук. Тогда через безмолвие можно. В Гите Кришна рассказывает, что безмолвие — это он сам. Но безмолвие, как ни странно, тоже оно выражается в звуке. Ом. Звук ом. Это и есть как бы вот это безмолвие, в котором все хранится. Хранящий звук полного целого ом. Через молчание, безмолвие, такая безмолвная медитация, но она практически невозможна, потому что ум все равно что-то произносит. Тонкие звуки есть в уме всегда. Поэтому ом они произносят внутри себя, ом. Либо вслух сначала, потом внутри. Безмолвие означает, что должен ум остановиться. Вот это настоящее безмолвие. Когда мы просто язык останавливаем, это еще не безмолвие, ум еще говорит. Поэтому как раз вот звук нам и помогает. Трансцендентный звук нужно слушать, чтобы ум умиротворить. Харе Кришна мантра, когда мы произносим ее, она работает как звук, но она трансцендентна. А обычный звук, материальный, всегда держит ум в каком-то алертном состоянии возбуждения. Когда мы что-то слышим, мы сразу вот так напрягаемся. Алертное состояние, то есть некое. Звук заставляет нас быть внимательными, собранными. А мантра Харе Кришна, мы тоже должны быть внимательны, собраны, но результат странный. Умиротворение полное, полное умиротворение в итоге. Совершенно наоборот все происходит. Этот звук, который умиротворяет полностью ум. Ум сам перестает звучать. Все. Вот это трансцендентные звуки называются. Через безмолвие это трудно. Клишот Тихатарас Тешам, по-моему, вот этот стих, он, да, Кришна говорит, что трудно на безличный аспект медитировать, крайне сложно такую практику для человека. Вот безмолвие — это безличный аспект. Сложная, трудная практика. Поэтому лучше звук.
Ну а телепатия не относится к этому, если я вот уже читаю мысли, мне не нужен звук, нет?
А я не знаю, как это связано с трансцендентным. Чтение мыслей — это же материальный процесс. Это все еще материальные звуки в голове.
Второй вопрос. Есть вера и есть суеверие. Можно находиться в сознании Кришны на суеверной платформе. Чем отличается одно от другого?
Хороший вопрос. То есть, другими словами, преданное служение можно совершать в невежестве. Если мы не знаем первые 6 глав Бхагавадгиты, то мы будем совершать наше преданное служение в невежестве. Мы немножко упоминали об этом сейчас. То есть йога подразумевает связь со Всевышним, то есть знания определенные. И в невежестве, если мы не имеем интереса к Бхагавадгите, а хотим именно служить к Кришне, это уже невежественная практика. Это вот серьезная ошибка. Очень серьезная ошибка. Нам сказал Гопал Кришна Госвами однажды, что Прабхупада был на таком высоком уровне, трансцендентном, понятное дело, но он каждый день читал Бхагавадгиту. Это он нам сказал. А один из признаков сахаджи как раз в том, что они говорят о любви к Богу, об игре Кришны, но гиту не читают. Они считают, что это, ну, что-то слишком простое. У них вкуса даже к этому нет. Что такое гита? Гита — это начало для школьников вообще. Мы уже в расу входим. Это как раз признак сахаджи. Поэтому мы много говорим о любви сейчас. Через семейную жизнь мы говорим о любви, ну, о любви к Богу. Мы эти темы сейчас вот представляем как главные. Но до любви человек должен сначала узнать, кого любить и как любить. Я-то кто? То есть нужно обрести знания. Преданные сейчас не изучают Бхагавадгиту, как раньше мы изучали Бхагавадгиту. Потом, когда мы стали классифицировать Бхагавадгиту, неумело, потому что они стали сортировать стихи Бхагавадгиты, сортировать главы. Вот первый сорт, второй сорт, третий сорт и так далее. Вот мы совершили таким образом серьезную ошибку. Первая глава — это вообще никакой не сорт, это еще не Бхагавадгита вообще. Ее можно не изучать так поверхностно. Вторая глава — это что-то уже общее, что-то более интересное, там о душе говорится, да, в целом. Третья, четвертая, пятая, шестая глава — вообще это третий сорт какой-то. Истина там в одном стихе Бхагавадгиты и все. Вот эта вещь разрушает наше сознание Кришны. И также Кришна даже в преданном служении, говорит, в 12 главе, какие он пути дает разнообразные для тех, как умеет, как не умеет служить. Он дает разные пути, а у нас они отвергаются тоже. Только чистая бхакти, все. Если это не чистый бхакта, ты никто. Как? А подождите, если я не могу практиковать чистое бхакти, что мне делать? Но Кришна говорит, что нужно делать. Но мы на это не обращаем внимания. Если так уже откровенно говорить, у нас много невежества еще. Потому что мы не читаем книг Прабхупады в целом. Мы должны прочитывать внимательно все, что там написано. Не только отдельные какие-то шлоки или какие-то там особые стимулирующие бхакти стихи. Нам нужны знания обширные, о себе самом. Нужно познать себя. Первые 6 глав посвящены душе, нам с вами. Первые 6 глав. Нужно хорошо знать их. Зачем Кришна дает в 6 главе тхьяна-йогу, если она неприменима? А чтобы мы знали, что такое йога. Это должен знать каждый преданный, что такое йога вообще. С умом почти никто не работает. И мантру повторяют, и делают много, а с умом не работают. Как однажды один гуру увидел ученика и говорит, на лицо его посмотрел. Тот много служит. На лицо посмотрел, говорит, все, что ты делаешь, хорошо. Все, что думаешь, очень плохо. Вот это наша общая характеристика. Целое движение. Действует хорошо, думает плохо. А действует, старается хорошо. и служить, и принципы соблюдать, все стараются. А думают все плохо. Потом спрашивают, как продвигаться в духовной жизни. Я уже столько тут служу вообще. Но пока ум не займется служением, служения еще нет. А этим посвящена 6 глава Бхагавад-гиты. Должен быть самадхи, погружение ума туда. Через деятельность, да, сначала, не сразу мы ум погружаем, через карма-йогу, через то, что мы занимаемся, но мы работаем с умом. И когда он говорит, читайте книги Прабхупады, мы говорим, ну вот, а что делать, если у меня нет склонности читать книги? Вообще не понимаем, о чем нам говорят, про какие-то книги говорят. Нам кажется, это что не так важно. Как, говорит, во Вриндаван, можно физически попасть? Никогда вы не попадете в Вриндаван физическим путем. Ум должен проникнуть туда. Вот она йога. Мы забыли об уме, что он величайший враг, если не под контролем. Такие же книги Прабхупады сейчас имеют очень важное значение для нас. Колоссальное значение. Чтение, да.
Вот как раз в 6 главе там объясняется, да, что такое отречение от мира, ну вот дхьяна-йога. И если, ну вот там написано, что то есть если ты совершаешь свою деятельность, не привязываешься к плодам своего труда, и, но действуешь согласно долгу, да, это и есть отречение от мира. Вот, и то есть это вот, ну, то есть это и есть совершенство йоги. То есть вот, вот нашей жизни повседневной, получается, я нахожусь просто в этом умонастроении и, ну, пытаюсь, да, посвящать все это Кришне. Или же все-таки это уже, ну, как сказать, это уровень. То есть к этому я прихожу уже тогда, когда у меня сознание Кришны. Или же я все-таки пытаюсь каждый день это делать.
Когда я работаю для Кришны, служу, и мне трудно это делать, это аскеза определенная, скажем, мантра аскезы, и деятельность тоже, это все с трудом достается, да, тяжело. Это означает, что я очищаюсь от кармы. Вот это ощущение трудно, а очищение. А когда я совершаю эту деятельность сознания Кришны в блаженстве, значит, я уже очистился от кармы. Значит, карма уже сгорела, карма практически. А пока мне трудно это делать, это значит, карма горит. Вот поэтому проходим через трудности, говорится. В сжигание кармы.
Людмила Иванова спрашивает. Какие страдания проявляются в гунах страсти и благости? Хочется понять страдания этого мира, но в основном говорят только о страданиях в невежестве.
Страдания – это невежество, благости – нет страдания. Благости. Благости – нет страдания. В благости, описано в Бхагавад-гите, это уже платформа реального счастья. На материальной платформе есть счастье тоже. Оно временно, понятное дело, это тоже может вызывать страдания, временность, но счастье уже есть. Сатва-гуне. Человек не ощущает страдания в сатва-гуне, как это ощущает человек в страсти. В страсти самый сильный контраст между счастьем и несчастьем. Именно страсть человека выжигает, разрушает, к невежеству приводит. Поэтому страдания, они как бы исходят из страсти и переходят в невежество. Привычное состояние угнетенное. И человек страдает от начала до конца и не видит этого, потому что он постоянно находится в этом состоянии. Это тамас. А страсть иногда он видит какие-то сентименты, какую-то любовь ощущает, измы какие-то возвышенные вдохновляют его, он какую-то цель в жизни ставит. У него есть какое-то вдохновение и тоже свое счастье в борьбе, но приводит к угнетенному состоянию страсти, к страданиям постоянным. А страсть иногда, боль, наслаждение чередуются. В благости человек уравновешен, он отрегулирован. Его сон, его работа, да, как описывается в Бхагавад-гите, его ум также, если отрегулирован, то нет причин для страданий таких, которые мы называем страдания. Неудобства могут быть, но он легко это переносит. Аскетичный, терпеливый человек.
Сангита Дэвидаси. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. В Бхагавад-гите написано, понять истинную природу Кришны очень трудно даже тому, кто достиг духовного уровня, уровня безличного брахмана. Кто и как тогда может понять истинную природу Кришны? И вообще, возможно ли это?
Да никто не может понять Кришну. Почему он приходит? Потому что его понять невозможно. Он сам должен прийти. Господь Чайтанья дал нам святое имя. Вот мы повторяем, чтобы Кришна пришел на наш язык, наши уши вошел. Вот таким путем понимаем. Не сами же. Попробуйте без мантры. Увидите, что это невозможно. Но так же, как невозможно выплыть из середины океана вплавь. Мы в этом материальном мире, в океане, говорит, давай, выплывай на берег. Так какой смысл? Лодка должна быть хотя бы. Поэтому мантра есть. Благодаря мантре мы что-то держимся на плаву.
Ну вот, если есть время, еще последний вопрос от Нитай Манкова тогда. Если у человека мягкое сердце, но недостаточно знания, его можно обучить философии. Но если он обучен философии, но его сердце черствое, как научить его состраданию?
А жизнь научит, если он практикует. Ну, а обычно так и происходит с преданными. Те, кто хорошо знает там, ну, какие-то философские вещи, он становится жестковатый, не сентиментальный, фанатичный, да. Кто-то сентиментальный, кто-то фанатичный. Одно и то же, это одна медаль с двумя сторонами. Разницы нет между фанатизмом и сентиментализмом практически, только внешняя разница на уровне чувств. Это то и другое несовершенно. Поэтому сердце размягчается в общении с преданными. Когда человек получает милость от преданного, его сердце размягчается. Без милости чисто преданного невозможно сердце размягчить, потому что на него влияют гуны. И чтобы защититься от гуна, он должен быть жестким. Себя защитить. Он становится жестким, фанатичным, даже грубым. Как целибат, допустим, человек соблюдает. И его будут раздражать присутствие женщин. Если он соблюдает целибат, что тут женщины вообще делают? Будут гневаться. А что они так одеваются вообще? А почему она тут прошла мимо меня? Видишь, что я в шафране? Потому что это трудно. И он обороняется, он жесткий становится. Но если милость получает, его сердце становится блаженным внутри. И его не беспокоит это так сильно. Он защищен изнутри. Ему нужно внешне защищаться слишком. Может просто погрузиться внутрь себя и быть спокойным. Это милость гуру.
Вопросы есть на эфир?
Ну смотри, какие там вопросы интересные, нет?
Ну вот в основном, где грань между служением и сотрудничеством? Как будет организована экономика преданных в будущем, когда появится отдельное от цивилизации поселение?
Сколько заработаете, столько будете есть, вся экономика так устроится. Никто нас не будет государство обеспечивать, сами будем все делать.
Ну да, вот тут, да, продолжение, что они разлетелись, два вопроса. Где грань между служением и сотрудничеством, как преданным можно относиться к ситуации, когда за их служение им предлагается вознаграждение?
Это сторона как бы юридическая. Есть три вещи, которые нужно знать нам, когда мы делаем общество, устраиваем общество. Об этом Нарада Муни спрашивает Юдхиштхиру. Возможно, Юдхиштхиру, насколько я помню. Когда он встречает царя, он спрашивает, три вопроса эти задает, на котором зиждется любое государство, любая организация. Как в твоем царстве чувствует себя любовь, долг и закон? Вот три вещи. Все, что нужно нам знать. Мы говорим, преданный, о, это любовь. А как же закон, юридическая сторона жизни? А как же долг, который должен выполнять семейный, профессиональный? Не только любовь, еще есть долг и закон существует. Преданные, они могут быть наивны, у нас только любовь. Договоров нет, мы просто работаем, доверие, любовь, у нас семья. Все ошибаются таким образом. Что еще до настоящей любви далеко, поэтому закон и долг, чтобы направить наши, вот, эту энергию любви правильным образом. И эти три вещи так должны быть построены, что они равновесие создают. Не перетягивают одно другое, не ущемляют одно другое. То есть любовь не ущемляет закона и долга. Долг не ущемляет законы любви, и закон не ущемляет ни любовь, ни долг. Вот это искусство управления. Поэтому мы преданные, да, но у нас также есть еще юридическая сторона отношений, когда мы совершаем какую-то работу или финансовая сторона. У нас еще есть долг, который мы должны хорошо исполнять. Не абы как для Кришны искренне, а еще и профессионально научиться это делать. Я могу искренне для Кришны посадить урожай в невежестве и ничего не получить, например. И люди будут голодать. Но я же искренне Кришна, Кришна это принял мое служение, безусловно. Даже в невежестве, потому что я для него это делал. Но урожая не будет. Поэтому Арджуна профессионал в военном искусстве. Не любитель, который искренне метает стрелу, куда попало, для Кришны. Ну, для Кришны. Ну, как умею, нужно Кришна прости. И он выбирает себе лучшего воина, Кришна берет в слуги. Итак, со всех сторон мы должны научиться этим вещам. Любить, исполнять свои обязанности и знать закон.
Можно последний вопрос? Что такое изначальный запах земли? Дамаяя Дас спрашивает.
Изначальный аромат земли? Без нитратов, которые в земле. Этот изначальный аромат, как я вот слышал где-то, я сейчас точно не помню, где и когда я слышал про аромат земли, но, по-моему, в лекции одного из духовных учителей давно, сейчас я так вспоминаю, да, было упомянуто об этом. И он привел пример оттепели после зимы, когда земля оттаивает, вот этот появляется аромат весенний, очень вдохновляющий запах, аромат земли. Можно почувствовать весной. Вот я помню такой пример. Не только это весной. Весной может быть это такой яркий пример. Аромат земли можно почувствовать, когда вы работаете на земле. Косите траву, допустим, вскапываете землю. И идет аромат оттуда. Потрясающий аромат. Жизнь просто. Наполняется жизнью аромат. Я прав, нет? Поэтому работа на земле тяжелая, но вдохновляющая. Там аромат есть, потому что. Сильный фактор, потому что запахом обладает только земля. Запах — это проявление самого грубого элемента, который обеспечивает нас всем остальным уже. Запах — очень сильный фактор. В сознание Кришны можно прийти просто по запаху. По запаху просады и благовоний. Так, может быть, мы... Другой раз? Гиту. Да? Тогда можно еще вопросы.
Ну, вот здесь благодарности в основном. Сейчас вопрос еще тут один, по-моему, был.
Вы говорили про важность чтения книг Прабхупады. Я повторю, чтобы понять, правильно ли я это понял, услышал. Мы можем много делать всего, но при этом наш ум может быть нечист при этом. Да? То есть мы занимаемся слушанием, но в уме не пойми что. И книги Прабхупады, они как бы очищают нас, наш ум от плохих мыслей и настраивают нас, как бы йога такая создается в уме на то, что мы делаем. И если мы не читаем книги Прабхупады, то мы просто занимаемся благочестивой деятельностью. Но в этом случае у нас вот здесь у меня вопрос, я не совсем понял. В этом случае, то есть было сказано о том, что претензии появляются. И мой вопрос в том, претензии появляются у того человека, который служит просто как благочестивый действие, или к нему появляются претензии?
Поскольку любая деятельность имеет природу страсти, чтобы что-то активно делать, нужна страсть, энергия, раджаса. Любая. То без вот этого, и без йоги, что ум именно в Кришне должен быть в это время, Раджас делает человека неудовлетворенным. Он много работает, удовлетворения не получает. Даже желаемой оценки своего труда не получает, так ему кажется. То есть плоды жалкие он видит. Много делаю, а уважения мало. Многие даже не замечают, что я так много делаю. И он начинает его сильно беспокоить, его ум. Это природа раджаса. Так он захватывает его, делает его неудовлетворенным и в тамас. Начинает конфликтовать, обижаться, упрекать других, критиковать. Из раджаса в тамас. Поэтому, когда человек действует, он будет действовать при помощи раджаса, он должен думать о Кришне. Или о том, что ему это поручено духовным учителем. Или для удовлетворения вайшнавов. То есть иметь к этому вкус именно. Не просто формально, а ладно, берите вайшнавы. Конечно, вы все бездельники, но вот это мое служение. Можно и так подумать. Но вайшнавы должны иметь ценность тогда для нас, чтобы совершать через них преданное служение. Для Кришны, чтобы Кришна получил это. Но принцип, говорится в Бхагавад-гите, работай и думай обо мне. Вот это йога. Мы спрашиваем, как думать о Кришне, когда работаю? Нужно иногда, то есть регулярно, иногда. Регулярно, каждый день читать книги Прабхупады. Пока мы читаем, ум находится там. Пока мы читаем книги.
Елена Кармен спрашивает. Скажите, пожалуйста, как научиться всегда помнить, что я душа, и не подать так часто в иллюзию? Как защитить себя от вспышек гнева?
Читайте книги Прабхупады. Тот же самый ответ. Два фактора мы упомянули. Джапа и книги Прабхупады. Вот два кита. Можно третьего кита найти, пока не нашел третьего кита. Двух китов пока достаточно. А, прасад. Третий кит. Вот, кстати, за счет прасада движение, собственно, и держится. Если джапа слабая, скажем, книги так себе. Но прасад вот дает нам жизнь.
Лера пишет. Примите, пожалуйста, поклон. В Бхагавад-гите 9.2 написано, что преданным служением можно заниматься только на уровне освобождения. А что делают до этого?
Что делают до этого? Да, да, хороший вопрос. Брахма Бхутта Прасанна Атма, этот стих как раз из 18 главы, говорит о том, Мат Бхакти Млапате Парам, с уровня Брахма Бхутты только начинается чистое преданное служение. А до этого йога, подъем. При помощи самого же преданного служения, той же практики, используется как подъемник, как лифт, чтобы подняться на платформу Брахма Бхутты. Это тоже преданное служение, но под руководством опытного преданного должно быть. Обязательно должен быть гуру. Нас так учили, что мы не совершаем никакого преданного служения. Гуру совершает преданное служение. А мы служим гуру. И вот так наше служение приходит к Кришне. Вот так нас обучали изначально. Не думайте, что вы уже совершаете преданное служение. Преданное служение — это трансцендентный уровень уже. Мы служим гуру, а гуру наше служение передает Кришне. Вот так, такой порядок. Поэтому мы тоже совершаем преданное служение таким путем.
Евгений спрашивает. По нашему опыту мы можем сказать, что Бхагавад-гиту можно читать, и она все время предстает по-новому, глубже. Что означает, если человек говорит, что ничего не меняется при последующих прочтениях?
Ничего страшного, просто пусть продолжает читать. Никакого вывода не буду делать. Я не думаю, что откровение будет приходить каждый день при чтении Бхагавад-гиты. Это нужно стать опытным человеком. Есть накрахмаленная одежда, так? В Индии всю одежду крахмалят, чтобы их сохранить ткань, по-моему. Так мне говорили. Врачанка лучше знает. И ее нужно состирывать крахмал. Но ткань практически не смачивается на крахмаленной. Вот это ум человека, на крахмаленная ткань. Вы его погружаете там в книги, в мантру, и он сразу не смачивается. Но когда вы простирали хорошенько, и чем вот чаще простиранная ткань, она быстрее смачивается. Замечали, да? Сухая тряпка, которую уже много раз пользовались, бросаете воду, фью, сразу смачивается. Вот это опыт непреданный. Старая тряпка. Как только вот ум попадает в мантру, сразу поглощается туда. А ум неофита, он такой еще накрахмаленный. У него там расфуфыренный и так далее. Его смачиваешь, прям погружаешь, не смачивается. Вот еще раз, еще раз. И нужно стирать. И постепенно он эти свойства ткани возвращаются к нему. Впитывать это все. Это примерно сейчас пришло на ум внезапно. Поэтому понятно, просто продолжайте стирать, читайте. Не каждый день вы будете чувствовать там экстаз, там йогу, связь с Богом непосредственно, но в какие-то моменты вы будете чувствовать чаще и чаще, и больше. А уже в свое время вы можете туда погрузиться, даже без остроты экстаза, можете быть в сознании Кришны. Не обязательно быть острый экстаз какой-то, терять сознание, это не обязательно. Можно чувствовать просто душу свою, достаточно этого, быть в равновесии. Не выходить из берегов при этом. Это Бхагавад-гита тоже учит. Почему? Не только ты душа, ты еще кшатрий и сражайся, будь в равновесии. Все благодаря Бхагавад-гите. Иначе перекос туда-сюда, туда-сюда. Га, я работаю, хожу на работу и повторяю мантру. Как мне быть? Большая проблема.
Следующий, наоборот, человек почувствовал сильно, как оторваться от чтения книг и слушания лекций, что кармически ничего уже делать времени не остается.
Ну там же в Гите же написано, что сражайся. Там написано ясным языком. Если бы Кришна тебе сказал, читай, не отрывайся, то читай, не отрывайся. Надо здесь сражайся еще. Можешь прямо с книгой ходить и сражаться, и что-то делать. Или наушники включить и что-то делать, если так нравится читать. Но это же хорошо, что тебе нравится читать.
Вот Рима Беренич спрашивает. Подскажите, пожалуйста, примите мой поклон, если ум мешает слушать святое имя, что делать на начальном этапе?
На начальном этапе что делать, если ум не слушает?
Ну, мешает слышать имя святое.
Ну, если вы 16 повторяете непрерывно, то на каком-то там, может быть, пятом круге или восьмом круге вы сможете лучше слушать уже. И даже если вы вот совершали усилия 16 кругов непрерывно за один раз повторяете, вы все равно будете заряжены. Если вы как пытаетесь преодолеть ум, вот повторите все круги внимательно от начала до конца. 2 часа сели, все. Не отрываясь. Это поможет. Если вы иногда, я извиняюсь, может быть, у вас будет этот энтузиазм или желание как-то, было бы хорошо, если кто-то, кто умеет, кто может. Иногда повторить 64 круга мантры, количеством взять, то есть погружением туда. И в какой-то момент все равно вы услышите мантру. Услышите, очень сильно услышите, вы сильно отстранитесь от материи. За один такой опыт вы его запомните на всю жизнь. Если 64 слишком трудно, может быть, повторите 20 кругов, или ну, свои 16, может быть, 32, решите сами. Но вопрос именно погружения важен.
Юлия Герасименко спрашивает. Говорится, если я правильно понимаю, конечно, что Господь только наслаждается всем. Что тогда непосредственно творит сам Господь, если есть вторичные творцы, начиная с Брахмы?
Творит Он самого себя? Ничто не творит. Все это Он и есть. Если о творении говорите Господи именно, о Нем непосредственно, то это все есть. Это Его энергия, личная Его энергия. Поэтому творит самого себя, это игры его. Ведь поскольку все вечно, то о творении мы не можем сказать, что было сотворено когда-то. Это вечный процесс. Поэтому лилы, он творит лилы. Если именно о Боге говорить, не включая сейчас душу, вот их судьбы там и прочее, их уже природу. А Кришна таков.
Только Егорова спрашивает. Харе Кришна, как я могу вдохновить мужа на духовное развитие и стать увереннее?
Что вдохновить мужа, это непростая вещь, я понимаю. Есть разные мужья, конечно. Есть мужья очень такие искренние и преданные, их, они вдохновятся, конечно же. Если увидеть, что жена становится святой, конечно, вдохновятся. Если это материалистичный человек, возможно, вам так и не удастся его вдохновить на преданное служение, возможно, если он совсем материалистичный. Но Он может стать благочестивым человеком, добрым, который может даже вам помогать в чем-то, уважать вашу практику. Я бы вам посоветовал не строить планы, чтобы муж стал чистым преданным. Уж какой он есть, такой есть. Но от вас, от вашего примера многое будет зависеть, каким он станет. И от его природы тоже зависит желание.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, о медитации на аштакалья-лилу, господочитание.
Аштакалья-лила — это восьмеричная, что ли, называется, лила. Сутки делятся на 8 частей. Значит, разделите на 8, 24, сколько будет? 4 будет 32? 3. По 3 часа в сутки. Значит, каждые 3 часа лила меняется какая-то. Вот каждые сутки так проходит такой цикл. Кришна встает рано утром. Это лила с Ешодой начинается. Утром Ешода будет его. Одевает, то есть там снаряжает на пастбище. Ну, дом проводит с Ешодой в это время. Затем меняется время, он идет на пастбище. Они гонят коров. Подробно это описывается в каких-то источниках. И вот Господь Чайтанья мог медитировать на все эти круглые сутки о Кришне. Смотрел на солнце и знал, где Кришна сейчас, вот там, что он сейчас делает по вот этой аштакалья-лиле. Можно ориентироваться. Так же, как, скажем, мы знаем, что сейчас вот 10 часов утра, значит, мы знаем, что вот этот человек на работе сейчас. А сейчас у него перерыв на обед. Потом рабочий день кончается, сейчас он едет домой, сейчас он дома, общается там с женой, с детьми. Тоже циклы есть такие. Вот у Кришны тоже свои циклы. Но круглые сутки. Потому что когда уже вечером Ешода укладывает его спать, он засыпает, она укрывает его, сама уходит отдыхать. Кришна в это время выпрыгивает в окно и бегает в лес Вриндаван. Ешода об этом не знает ничего. У него еще есть своя тайная жизнь. Паракия. Вот. Также, когда он ворует масло, тоже Ешода скрывает от Ешоды это. Ешода не участвует в воровстве масла, допустим, с Кришной. Мам, пойдем масло? Он говорит, пойдем, сынок, сунем масло. Она говорит, нельзя воровать масло. А друзья соглашаются. Друзья говорят, пойдем, интересно же. Но когда он идет к гопи, к пастушкам, то друзья не участвуют, они спят. Он идет один туда. И там гопи, которые, ну, помолвлены уже с другими мужьями, они еще девочки, но они же помолвлены, они к Кришне ходят по ночам все. Танцевать с ним, общаться, играть, там, ссориться и прочее. Они все там время проводят ночью. Они там тайны устраивают, истории, такие лилы. Они замуж Радхарани выдают за Кришну, свадьбу там играют в тайне, в лесу. Никто не знает, без священника, без никого. Это их лилы в лесах. Вот. А с друзьями он на пастбище, он сначала гонит коров, там они занимаются коровами, пасут их, играет на флейте, управляет, а потом они еще играют там друг с другом. В разные игры. Там и в чехарду, и в прятки, и в пятнашки, и хождение по канату, я слышал, они ходят на огромной высоте, между пальмами веревки там завязывают, и там вот ходят они, без страховки, чтобы Кришну порадовать. То есть у них такие игры бывают. А акробатикой занимаются там, потом подражают животным, то есть такие лилы. Вот. Потом обед у них. Да. А, но перед обедом демон какой-то приходит обязательно. Потому что они так увлекаются игрой, что там они про обед забывают. Им обед им не нужен, Кришна нужен. А демон смотрит на часы и говорит, Кришне пора обедать, пора прервать их игры. Что-то в этом духе. Он, конечно, не знает об этом, но он приходит в устрашающем виде, поэтому игры прерываются в это время, демоны убивают, потом обедают. Празднуют этот пир, победу. И так каждый день практически. В общем, это очень интересные события. Я еще не медитирую на Аштака Лилила, я медитирую на проповедь, на миссию. Иногда я слушаю об этом.
Тут добавляют, что в Примаврите Джагананда пандит советует медитировать на эту лилу, поэтому вот он спрашивает.
Да, Джагананд пандит, конечно, это понятное дело для них. А мы, конечно, смотрим на Прабхупаду, что он нам скажет.
Тотальный вопрос. Скажите, пожалуйста, если человек слушает в аудиозаписи мантры Хари Кришна, а не самостоятельно выполняет чтение мантры, дает ли это благо? И является ли это служением Богу?
Это благо. Слышит он или сам повторяет, это благо. Например, я слушаю, как поет, например, кто там? Басистюк. Басистюк — это голос еще 70-х годов. Наверное, непревзойденный голос. Я слушаю, получаю благо, потому что я так чувствую музыку, красоту, там, ну, соприкасаюсь с искусством, не так ли? Но совсем другое дело, когда вы начинаете петь тоже как басистюк. Это отличаются вещи. Но то и другое благо.
Елена Карман, подскажите, пожалуйста, эти вселенные Господа происходят бесконечно в духовном мире, на Кришна-локе? Бесконечно происходит?
Бесконечно, да, нет конца этим играм. Mm-hmm. Неутомимые.
Руслан спрашивает, какова роль служения божествам в духовной практике?
Большая, большая роль. Мы же хотим развить личные отношения с личностью Бога, поэтому божества очень важны для нас. Что мы видели форму, могли служить этой форме. Божества одевают, украшают каждый день, проводят пуджу. Очень-очень важный процесс. Видеть божества очень благоприятно. То есть на духовном уровне вы не видите разницы между божеством и Кришной. Вы не видите там металл или дерево, вы видите Кришну там. А на начальном этапе, может быть, не сразу человек, но через служение может понимать, как связывают божества с служением. Это все знают, кто служит божествам. Пуджари, у них жизнь пролетает мгновенно в служении божества.
Евгений спрашивает, вопрос, каков результат преданного служения в невежестве? Ведь невежество приносит результат обратный желаемому. Спасибо.
Результат в невежестве? Нет. Нам не нужен результат в невежестве. Мы должны подняться. Описываются гуны для йоги, что мы поднялись для подъема. Нам не нужно констатировать факт, что я в невежестве. Нет, я начинаю с невежества, но я иду дальше, выше. Не нужно оставаться в невежестве. Результат будет тяжелый. А описывается в Шримад-Бхагаватам, что преданное служение в гуне невежества означает, что преданный становится агрессивен, изощренный в оскорблениях, высокомерным. А это очень много неприятностей в преданном служении будет в отношениях. И почувствовав эти неприятности, обычно преданный в невежестве идет спрашивать у наставника, в чем дело, почему у меня столько проблем. Я что, в чем-то не прав? Я же служу Кришне. Получает духовное наставление постепенно. И так он постепенно переносится в гуну страсти. И он уже не агрессивен, нет, он уже не... Но он заинтересован в плодах, в славе, в поощрении. И тоже придут сложности на этой почве, разочарования. Снова он придет к наставнику, и наставник скажет ему, давай еще дальше, вот, гуну благости. Какая разница, положение такое занимаешь или нет, удача, неудача. Давай просто вот, будь счастлив в сознании Кришны. Достаточно этого. Он это услышит, с уровня страсти услышит. Сможет благость подниматься постепенно. К благости тоже он подумает, ну что, уже все хорошо, я счастлив. Ну а где Кришна? И снова придет к наставнику, и наставник скажет, ну, Кришна в твоем сердце, он трансцендентен, не привязывайся к сатва-гуне. Перестань вообще себя оценивать. Забудь свое тело. Ты не это тело. Ты душа, возвращайся к Богу. И он это услышит. Если мы это скажем для человека в невежестве, он еще не услышит. Или в страсти он не услышит. Но он услышит, но он поймет по-другому. Поэтому вот постепенно, постепенным образом. Когда у нас возникают вопросы отчаянные, когда мы не знаем, что делать, вот это важный момент. Значит, вот эта точка перехода из одного состояния в другое отмечается. Вопрос появился. Это точка перехода, важный момент в жизни. Как у Арджуны, да, точка перехода. Битва на Курукшетре, он не знает, что делать, что не делать. Он был совершенно потрясен. Это была точка перехода в Бхагавад-гиту, в другую гуну. Поэтому теоретически мы не сможем с вами перемещаться в этих гунах. Нужно в жизни это делать. Если будем читать гиту всю жизнь, то эта точка перехода, мы получим ответ, вот что важно. Из прочитанного уже много раз. Мы вдруг увидим, ответ получаем, важный жизненный ответ, и перейдем на следующий уровень. И снова будем просто читать, изучать, как умеем. Но на точке перехода мы опять что-то очень ценное услышим, увидим, что спасет нашу жизнь. Так мы будем пользоваться писаниями таким путем. Служить и читать, служить и читать. То есть работать для Кришны и думать о Кришне.
Скажите, пожалуйста, допускается ли чтение джапы по времени для работающей матаджи 10 минут в круг?
Бывает такое, бывает. Это от природы зависит, человека также. Я встречал людей, которые еще медленнее даже повторяют всю жизнь, но не могут быстро повторять. Бывает, наоборот, повторяют за 40 минут 16 кругов, я не знаю как. Такие тоже случаи есть, я даже слышал, как они повторяют, но все прослушивается как бы. Поэтому от природы человека. Если вы имеете такую природу, это не страшно. Если вы просто расслабленно повторяете, это не очень хорошо. Постарайтесь ускориться. Если никак не получается, повторяйте, как получается. Но постарайтесь ускориться. 7-8 минут хотя бы.
Важно, чтобы не пропускали.
Не пропускали звуки, да.
Харе Кришна, как соединить духовную практику и восточное единоборство?
Восточное единоборство? Ну, это природа материальная, природа кшатрия, он это вдохновляет его жить просто.
Философия имеется в
виду? Ну, философия есть в Бхагавад-гите, да, Юют-сава, Самавета Юют-сава, Тарма-кшетра, Курукшетра, Самавета Юют-сава, сражение. Это все были опытные бойцы, владеющие рукопашным боем, оружиями. Они юцава, джиу-джитсу, отсюда пошло слово. Борьба, единоборство. Для кшатриев это хорошая практика, боевые искусства.
Людмила Иванова спрашивает, со временем как будто начинает голос звучать по-другому, как духовная практика влияет на звучание голоса.
Голос звучит по-другому?
Да, со временем практика.
А лучше, хуже, там я не понял, в какую сторону.
Кто-то замечал такое, не знаю.
А то вдруг голос какой ровный становится, это в результате духовной практики, я не знаю. Голос меняется, потому что меняются гуны, все меняется, не только голос. И, конечно, через голос можно понять, да, можно понять, в какой гуне человек по звуку голоса. Так Прабхупада сказал, что пока глупец молчит, трудно понять, что он глуп или умен человек. Пока не заговорит. И вибрации голоса они определяют. Ну, этот уровень выдают, этот уровень.
Должна ли мантра создавать вибрацию, похожую на звучание, на звук ом?
Джапа-медитация, может быть, да. Это вибрация. Мы делаем вибрацию из мантры. Трансцендентная вибрация, так Прабхупада ее представил. То есть плотно, бодро повторяем, не смакуем эти имена сентиментально. Нет, просто уплотненная медитация. В этом смысле, да, можно услышать ом. Ом там присутствует, конечно.
Не знаю, такие вопросы не читать или нет. Евгений спрашивает. Гурудев, расскажите, пожалуйста, об Ананта Шанти. Была ли у него семья? Мандакини Матаджи – это фиктивная жена? Что стало после лечебницы? Вдохновляюсь советскими преданными. Спасибо.
Нет, не фиктивная жена была Мандакини Матаджи. Она была настоящей женой. По настоянию Прабхупады она замуж вышла за Ананта Шанти Прабху. Это был настоящий брак. Там в его судьбе были сложные в личной жизни какие-то сложности с этим. Дело в том, что это было... Да, фиктивный брак был потом. Насколько помню, он потом принял саньясу, после когда брак у них расстроился с Мандакини Матаджи. Он принял саньясу. Хари Кеша Махарадж приезжал в Москву и дал ему саньясу. Вот. А ситуация была крайне опасной. Он еще тогда не был захвачен властями. Крайне опасная ситуация для него сложилась. Смертельно опасная. Поэтому думали, сильно думали, как спасти его жизнь. В Европе преданные. И вот этот план они предложили. Фиктивный брак сделать, чтобы его из СССР пригласить жить в Европу. По фиктивному браку это было возможно по закону. Пересечь границу просто. За границу уехать, потому что его точно знали, что его уже посадят там и убьют наверняка. Вот, и тогда сделали эффективный брак вот этот. Но это было не Мандакини Матаджи. Мандакини Матаджи был настоящий брак у них.
Вероника спрашивает, когда я начинаю читать джапу побыстрее, или когда киртан становится быстрым, я не успеваю чувствовать настроение. Это исправится с опытом?
Не всякий киртан складывается, как мы ожидаем, потому что, ну, Кришна, в конце концов, этот киртан устраивает. А, например, мы же как мыслим, что вот Прабхупада сказал медленно начинать, постепенно ускорять. И постепенно ускоряя, экстаз тоже ускоряется. Вот мы ускорили, и экстаз, хорошо. И мы думаем так, что достаточно ускорить, и будет экстаз. Но может такого не быть. Можно ускорить киртан, экстаза не будет. Это уже от Кришны зависит. Поэтому воспринимаете вы киртан или не воспринимаете киртан, это нормальная вещь. Важно другое. Важно учиться киртану. Не просто сказать, что мне сегодня киртан не понравился. Учитесь киртану. Неважно, понравился, какой был ни был, он учит нас. Общаться со святым именем. Поэтому присутствуем на всех киртанах, которые есть. Неважно, как они складываются. Слишком экстатично или, может быть, тяжело иногда киртан идет. Но мы практикуем, потому что это урок, прежде всего.
Кангараса спрашивает. Мечтаю, чтобы ко мне пришли божества Рады Кришны. Понимаю, что все стандарты напятину, но есть желание наряжать, украшать и любоваться. Можно так мечтать?
Мечтать можно, конечно. Я тоже много мечтаю. В уме вы можете любить Кришну, как вы чувствуете. Просто мы об этом не говорим уже, о каких-то личных сторонах наших отношений с Богом. Обычно мы не говорим об этом. Но в сердце мы можем обнимать Кришну. Если вы так чувствуете в сердце, это ваша индивидуальность такова.
Евгений спрашивает, как вы относитесь к патриотизму? Как отказаться от этого чувства? Нужно же отказаться от отождествления себя со страной.
Нет, нет, не спешите, погодите. Вы неправильно можете это сделать. Например, не я, не это тело. Ну куда теперь его девать-то, это тело? Вот вопрос. Теперь проблема у меня с телом. Я-то не тело, а куда его теперь девать? Так же с патриотизмом, так и. Ой, преданный юмор с вами. Ну вот Кришна говорит Бхагавадгите, Арджуна, ты душа, ты не это тело. А потом говорит, ты кшатрий. Ну займи это тело. Ну так займи, ты русский. Ну хорошо, ты останешься русским, в этой жизни все равно ты будешь русским. Никуда ты не денешься, ты родился, ты это все впитал, ты рожден от матери, отца, вот от своей традиции, ты вырос, ты это все впитал. Так все это займи в служении Кришне, вот о чем речь идет. Не будь диссидентом. Раньше, знаете, как проповедовали преданные? Язык не повернется. Но сейчас можно сказать об этом. Причем были публичные программы людям управляющего класса, там иногда социологи интересовались нашим движением. Что касается этой страны, преданные говорили, не отождествляя себя с Россией, люди просто в шоке были. В шоке были. Так они за кого? За Америку они или за кого? Про эту страну говорят. Они русские, они где патриоты? Они хотят блага вообще нашему обществу или нет? Мы должны желать блага этому обществу, в котором мы родились. Для этого есть патриотизм. А не просто ходить с города поднятой до головы, потому что я родился русским и ничего хорошего не сделал. Просто русский, понимаете? Это сумасшедший русский. Родился в России, хорошо, сделай благо для этой страны. Это твое место, где ты вырос, будь благодарен. Тут, ну, есть недостатки, но ты же вырос, были родители, были учителя в школе, тут ты пользовался тем, пользовался этим. А теперь ты говоришь, это страна. Это неполноценное сознание. И Прабхупада использовал это тоже. Он говорил, что только называться американцами, если вы ничего удивительного не можете сделать в сознании Кришны. Американцы, так вот давайте делайте по-американски. Русские, так давай по-русски делай все. Что только называться русским, если ты не можешь по-русски ничего сделать. Так про всех можно сказать, про казахов можно сказать то же самое. Какой толк называться казахом, если вы не можете сделать? Потому что у вас есть же свои ценности, так? В каждой стране, в каждой культуре есть свои ценности. Так примените их. А у нас другого ничего нет.
Любую Бухару вас благодарит. Говорит, спасибо большое за ваших учеников. Слушаю лекции Нитай Мангала Прабу и Даритинандана Прабу. Видно в них ваше настроение. Также вот Академия отношений спрашивает. Скажите, пожалуйста, можно ли проповедовать в тюрьмах? Если да, то с чего нужно начинать?
У меня был опыт несколько раз. Несколько было лекций мне в тюрьмах когда-то. Ну, это места, конечно, тяжелые. Проповедь слушают там сильно люди. Сильно. И, ну, там гуна тяжелая. Там многие люди озлоблены, страшно. В тюрьмах, внутри у них боль клокочет, или ненависть клокочет в тюрьмах, или чувство мщения, в общем, там тяжелая ситуация. Но слушают сильно любое слово, каждое слово ловят. Иногда сильно злятся, и они принимают только, ну, честность, полную честность, открытость. Никакой фальши там они сразу... Грубо поступят очень. Если ты уж в тюрьме проповедуешь, то открыто, честно проповедовать. То есть такая смелая, открытая, честная проповедь. И это работает. Тогда они серьезно, к Богу многие люди обращаются в тюрьмах. Многие. Тюрьма – это место такое, которое там либо ты с Богом, либо ты, ну, может быть, вообще ничего. Не выживешь. Вот. А как бы сложность в том, что когда они выходят из тюрьмы, уже с четками они могут выйти из тюрьмы, они потом забывают чаще всего про Кришну. Когда на свободу попадают, они снова увлекаются чем-то другим. Вот. Но примеры есть также хорошие. Некоторые преданные попадали в тюрьмы. Как? Они совершали какие-то плохие вещи. В 90-х, например, там попали в какую-то историю. Их полиция не нашла. Они потом стали преданными, прекратили уже всякие эти плохие вещи. А уже позже их все-таки поймали, посадили в тюрьму. Но уже там ситуация меняется. К ним уже относятся с уважением. И следствие, органы следствия уже по-другому относятся. И в тюрьме уже по-другому относятся. И там у них намахаты образовываются. То есть такая с ними история. В тюрьмах сильно это видно, как сознание Кришны распространяется. Поэтому, ну, это хороший опыт.
Анна Анечкина спрашивает. Мысли о смерти не дают покоя. Как пережить состояние, когда уже не сможешь ничего делать? Страдания, боль и рядом никого. Мгновенная смерть – это ведь лучше? Таких страданий нет.
Тут полагаемся на Кришну. В его руках это как раз смерть. Рождение в смерти в его руках. Этим никак мы не управляем процессом. Тут мы должны смириться с этим моментом. Как это будет, где это будет, мы не знаем. Тут положиться на Кришну нужно. Боль всегда это дискомфортно умирать, оставлять тело. Всегда связано с какими-то болезненными ощущениями. Нет, это кажется. Однажды Прабхупада увидел человека, лежащего в коме. В коме, без сознания. Он ученикам сказал, никто сейчас не знает, как он страдает. Возможно, мгновенная, бывает смерть мгновенная, да, констатируется факт. Мгновенно умер человек. Не испытывал ни боли, не успел ничего понять, да? Это какие-то катастрофы, аварии там или жизненно важные центры были мгновенно поражены. Человек тут же лишается всяких чувств. Но потом же он выходит из тела, а это болезненная процедура. Вот об этом никто не знает. А об этом процессе выхода из тела и перехода. Когда он уже вышел из тела, страдания еще продолжаются, сильные. Тонкие страдания. Самое серьезное – это тонкие страдания. Физические страдания обычно обостряются на какую-то там минуту, две, три, там теряет сознание человек, все. Даже меньше. Бывает, что сильная боль сразу сознание отнимает. То есть больно, но быстро. А вот эти тонкие формы страданий ужасные. Когда выходит из тела, вот этот прета называется, мертвец, тонкое тело, у него меняется психология, память трансформируется. Но он сначала видит, что ты в родственнике, а потом он уже видит по-другому, потому что он не имеет связи с ними. Поэтому там страдания очень тяжелые. Неизвестно еще, какие проводники придут к человеку, когда он оставляет тело. Поэтому это нам кажется, что вот человек вот умер, и все, он больше ничего не чувствует. Никто не знает, как он сейчас страдает, Прабхупада сказал, когда в коме человек лежал. Вот. Но мы полагаемся на Кришну. Один преданный ушел из жизни, я его знал хорошо. Мы писали с ним баджан, он музыкантом был, композитором таким интересным. Старые записи сохранились тоже его, слава Богу. Это его служение. Он там покуривал как-то еще, знаете, такой был человек. Но добрый. И вот хотел служить, вот все делал для преданных, там всю эту музыку, все к нему приходили, писали, он там работал днем и ночью. Вот. Но сам еще был такой нетвердый в практике. И он умер мгновенно. Сердце остановилось, просто куда-то шел в дома, и просто рухнуло все. И пена изо рта показала, что сердечная остановка. Но у него была племянница преданная. Все были преданы у него. И сразу на следующий день она увидела сон, он пришел во сне к ней и сказал, что смерти не бойтесь, как бы смерти нет. Вот. Тем более для вас, для преданных, говорит, у вас светлое будущее. Мне, говорит, придется еще раз родиться, я был не очень серьезен в духовной жизни, но у меня все хорошо, не беспокойтесь. Вообще, говорит, не бойтесь тех вещей, если вы преданы Кришне. И она так просияла, рассказала этот сон, так легко всем было это слышать, радостно. И она рассказала словами, которыми обычно он говорил. Так это убедительно звучало, искренне. Поэтому для преданных Кришна говорит в Бхагавад-гите, в 8 главе, в конце, что неважно, как он уйдет, Кришна лично позаботится о его уходе. Когда уходила Валабха Читани, это старая преданная, я ее помню, потому что я ее отвозил в Вриндаван, там устраивали ее уход. Она болела, поэтому мы уже устраивали ее уход. И мы о ней информацию получали постоянно. Она испытывала боли периодически, от раковой опухоли, сильные боли. Однажды один приступ я успел увидеть, это страшно было, конечно, тяжело. Но даже к этому она привыкла. Покричит и снова там успокоится, повторяет мантру. А концовка была вообще ошеломляющей. За ней пришла Радхарани. Такой счастливой никто ее никогда не видел вообще. Это было несколько раз, причем еще перед уходом. Был очередной приступ, и служанка убежала из квартиры, из дома в Вриндаване. Не могла видеть все это. Убежала на Ямуну куда-то. Это была служанка русская. С нашей же ятры осталась преданная. Вот она не переносила. А другая служанка, бенгалка была, она все это могла прекрасно переносить. Вот спокойно продолжала ухаживать за ней. И вот она убежала на Ямуну, пришла через какое-то время и увидела, что Валабха Чайтанья счастливая лежит. Глаза блестят, у нее улыбается. Только она тут умирала от боли и кричала, как сумасшедшая. Тут. Куда же, говорит, ты убежала? Спросила, говорит, она, говорит, меня. А только что, говорит, Радхарани приходила. А сам уход. К ней приходил Гопал Кришна Госвами, другие махараджи навещали ее. А сам уход у нее вот у ног, прям, чтобы она видела, на подушках был большой портрет Прабхупады. Она пожелала увидеть его. Вот сам уход был таким. Она в какой-то момент протянула руки и говорит: Прабхупада, возьми меня с собой. И тут же умерла. Но страдания были. Но когда мы слышим вот эту сторону, как-то хорошо себя чувствую. Кришна заботится. Вот, страх постепенно будет уменьшаться по мере духовного развития. Вот. Чем больше преданности, тем меньше страха будет. Пусть Кришна сам решает, сколько нам боли отмерено еще. Мы просто принимаем все это и предаемся. И потом Прабхупада говорит: если ты, говорит, в момент смерти будешь громко повторять Хари Кришна, ты не почувствуешь боли, сказал своей ученице. Шрила Прабхупада ки джай.